В этот день и происходила сцена при приеме лекарства с доктором. Я не знал, что подумать. Но Нелли переменилась ко мне окончательно. Ее странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мне, все это продолжалось вплоть до самого того дня, когда она перестала жить со мной, вплоть до самой той катастрофы, которая развязала весь наш роман. Но об этом после. Случалось иногда, впрочем, что она вдруг становилась на какой-нибудь час ко мне по-прежнему ласково. Ласки ее, казалось, удвоивались в эти мгновения. Чаще всего в эти же минуты она горько плакала. Но часы эти проходили скоро, и она впадала опять в прежнюю тоску и опять враждебно смотрела на меня или капризилась, как при докторе, или вдруг, заметив, что мне неприятна какая-нибудь ее новая шалость, начинала хохотать и всегда почти кончала слезами. Она поссорилась даже раз с Александрой Семеновной, сказала ей, что ничего не хочет от нее. Когда же я стал пенять ей при Александре же Семеновне, она разгорячилась, отвечала с какой-то порывчатой, накопившейся злобой, но вдруг замолчала и ровно два дня ни одного слова не говорила со мной, не хотела принять ни одного лекарства, даже не хотела пить и есть, и только старичок-доктор сумел уговорить и усовестить ее. Я сказал уже, что между доктором и ею с самого дня приема лекарства началась какая-то удивительная симпатия. Нелли очень полюбила его и всегда встречала его с веселой улыбкой, как бы ни была грустна перед его приходом. С своей стороны старичок начал ездить к нам каждый день, а иногда и по два раза в день, даже и тогда, когда Нелли стала ходить и уже совсем выздоравливала, и, казалось, она заворожила его так, что он не мог прожить дня, не слыхав ее смеху и шуток над ним, нередко очень забавных. Он стал возить ей книжки с картинками, все назидательного свойства. Одну он нарочно купил для нее. Потом стал возить ей сласти, конфет в хорошеньких коробочках. В такие разы он входил обыкновенно с торжественным видом, как будто был именинник, и Нелли тотчас же догадывалась, что он приехал с подарком. Но подарка он не показывал, а только хитро смеялся, усаживался подле Нелли, намекал, что если одна молодая девица умела вести себя хорошо и заслужить в его отсутствии уважение, то такая молодая девица достойна хорошей награды. При этом он так простодушно и добродушно на нее поглядывал, что Нелли хоть и смеялась над ним самым откровенным смехом, но вместе с тем искренняя, ласкающая привязанность просвечивалась в эту минуту в ее проясневших глазках. Наконец старик торжественно подымался со стула, вынимал коробочку с конфетами и, вручая ее Нелли, непременно прибавлял: «Моей будущей и любезной супруге». В эту минуту он сам был, наверное, счастливее Нелли. После этого начинались разговоры, и каждый раз он серьезно и убедительно уговаривал ее беречь здоровье и давал ей убедительные медицинские советы. «Более всего надо беречь свое здоровье», — говорил он догматическим тоном. «И, во-первых, и главное, для того, чтобы остаться в живых, а во-вторых, чтобы всегда быть здоровым и таким образом достигнуть счастья в жизни. Если вы имеете, мое милое дитя, какие-нибудь горести, то забывайте их. Или лучше всего старайтесь о них не думать. Если же не имеете никаких горестей, то также о них не думайте, а старайтесь думать об удовольствиях, о чем-нибудь веселом, игривом. «А об чем же это веселым, игривым думать?» — спрашивала Нелли. Доктор немедленно становился в тупик. «Ну, там об какой-нибудь невинной игре, приличной вашему возрасту. Или там, ну, что-нибудь этакое».
«Я не хочу играть. Я не люблю играть», — говорила Нелли. «А вот я люблю лучше новые платья».
«Новые платья? Ну, это уж не так хорошо. Надо во всем удовольствоваться скромной долей в жизни. А, впрочем, пожалуй, можно любить и новые платья».
«А вы много мне сошьете платьев, когда я за вас замуж выйду?»
«Какая идея!» — говорил доктор и уж невольно хмурился. Нелли плутовски улыбалась и даже, раз забывшись, с улыбкой взглянула и на меня. «А, впрочем, я вам сошью платье, если вы его заслужите своим поведением», — продолжал доктор.
«А порошки нужно будет каждый день принимать, когда я за вас замуж выйду?»
«Ну, тогда можно будет и не всегда принимать порошки», — и доктор начинал улыбаться.
Нелли прерывала разговор смехом. Старичок смеялся вслед за ней и с любовью следил за ее веселостью.
«Игривый ум», — говорил он, обращаясь ко мне, — «но все еще виден каприз и некоторая прихотливость и раздражительность».
Он был прав. Я решительно не знал, что делалось с нею. Она как будто совсем не хотела говорить со мной, точно я перед ней в чем-нибудь провинился. Мне это было очень горько. Я даже сам нахмурился и однажды целый день не заговаривал с нею, но на другой день мне стало стыдно. Часто она плакала, и я решительно не знал, чем ее утешить. Впрочем, она однажды прервала со мной свое молчание. Раз я воротился домой перед сумерками и увидел, что Нелли быстро спрятала под подушку книгу. Это был мой роман, который она взяла со стола и читала в мое отсутствие. К чему же было его прятать от меня? Точно она стыдится, подумал я, но не показал виду, что заметил что-нибудь. Четверть часа спустя, когда я вышел на минутку в кухню, она быстро вскочила с постели и положила роман на прежнее место. Воротясь, я увидал уже его на столе. Через минуту она позвала меня к себе. В голосе ее отзывалось какое-то волнение. Уже 4 дня, как она почти не говорила со мной.
«Вы сегодня пойдете к Наташе?»
— спросила она меня прерывающимся голосом. «Да, Нелли, мне очень нужно ее видеть сегодня». Нелли помолчала.
«Вы очень ее любите?» — спросила она опять слабым голосом.
«Да, Нелли, очень люблю».
«И я ее люблю», —
прибавила она тихо. Затем опять наступило молчание.
«Я
Хочу к ней. И с ней буду жить», — начала опять Нелли, робко взглянув на меня.
«Это нельзя, Нелли», — отвечал я, несколько удивленный. «Разве тебе дурно у меня?»
«Почему ж нельзя?» — и она вспыхнула. «Ведь уговариваете же вы меня, чтобы я пошла жить к ее отцу, а я не хочу идти. У ней есть служанка?»
«Есть».
«Ну, так пусть она отошлет свою служанку, а я ей буду служить. Все буду ей делать, и ничего с нее не возьму. Я любить ее буду и кушанье буду варить. Вы так и скажите ей сегодня».
«Но к чему же? Что за фантазия, Нелли? И как же ты о ней судишь? Неужели ты думаешь, что она согласится взять тебя вместо кухарки? Уж если возьмет она тебя, то как свою ровную, как младшую сестру свою».
«Нет, я не хочу, как ровная. Так я не хочу».
«Почему же?» Нелли молчала. Губки ее подергивало, ей хотелось плакать.
«Ведь тот, которого она теперь любит, уедет от нее и ее одну бросит?» — спросила она наконец.
Я удивился. «Да почему ты это знаешь, Нелли?»
«Вы сами говорили мне все. И третьего дня, когда муж Александры Семеновны приходил утром, я его спрашивала. Он мне все и сказал».
«Да разве Маслобоев приходил утром?»
«Приходил», — отвечала она, потупив глазки.
«А зачем же ты мне не сказала, что он приходил?»
«Так...»
Я подумал с минуту. «Бог знает, зачем этот Маслобоев шляется своей таинственностью? Что за сношение завел? Надо бы его увидать».
«Ну, так что ж тебе, Нелли, если он ее бросит?» «Ведь вы ее любите же очень», — отвечала Нелли, не поднимая на меня глаз. «А коли любите, стало быть, замуж ее возьмете, когда тот уедет».
«Нет, Нелли, она меня не любит так, как я ее люблю. Да и я... Нет, не будет этого, Нелли».
«А я бы вам обоим служила, как служанка ваша. А вы бы жили и радовались»,
— проговорила она чуть не шепотом, несмотря на меня. «Что с ней? Что с ней?» — подумал я, и вся душа перевернулась во мне. Нелли замолчала и более во весь вечер не сказала ни слова. Когда же я ушел, она заплакала, плакала весь вечер, как донесла мне Александра Семеновна, и так и уснула в слезах. Даже ночью. Во сне она плакала и что-то ночью говорила в бреду. Но с этого дня она сделалась еще угрюмее и молчаливее, и совсем уж не говорила со мной. Правда, я заметил 2-3 взгляда ее, брошенные на меня украдкой, и в этих взглядах было столько нежности. Но это проходило вместе с мгновением, вызвавшим эту приятную нежность, и как бы в отпор этому вызову Нелли чуть не с каждым часом делалось все мрачнее, даже с доктором, удивлявшимся перемене ее характера. Между тем она уже совсем почти выздоровела, и доктор позволил ей, наконец, погулять на свежем воздухе, но только очень немного. Погода стояла светлая, теплая. Была страстная неделя, приходившаяся в этот раз очень поздно. Я вышел поутру. Мне надо было непременно быть у Наташи, но я положил раньше воротиться домой, чтобы взять Нелли и идти с нею гулять. Дома же покамест оставил ее одну. Но не могу выразить, какой удар ожидал меня дома. Я спешил домой. Прихожу и вижу, что ключ торчит снаружи у двери. Вхожу, никого нет. Я обмер. Смотрю, на столе бумажка, и на ней написано карандашом крупным неровным почерком. «Я ушла от вас, и больше к вам никогда не приду. Но я вас очень люблю. Ваша верная Нелли». Я вскрикнул от ужаса и бросился вон из квартиры. Я еще не успел выбежать на улицу, не успел сообразить, что и как теперь делать, как вдруг увидел, что у наших ворот останавливаются дрожки. Из дрожек сходит Александра Семеновна, ведя за руку Нелли. Она крепко держала ее, точно боялась, чтобы она не убежала другой раз. Я так и бросился к ним. «Нелли, что с тобой?» — закричал я. «Куда ты?» «Уходила. Зачем?»
«Постойте, не торопитесь. Пойдемте-ка поскорее к вам. Там все и узнаете», — защебетала Александра Семеновна. «Какие-то вещи-то я вам расскажу, Иван Петрович», — шептала она наскоро дорогою. «Девиться только надо. Вот пойдемте, сейчас узнаете».
На лице ее было написано, что у ней были чрезвычайно важные новости.
«Ступай, Нелли, ступай, приляг немножко», — сказала она, когда мы вошли в комнаты. «Ведь ты устала, шутка ли, сколько оббегала, а после болезни-то тяжело. Приляг, голубчик, приляг. А мы с вами уйдемте-ка пока отсюда, не будем ей мешать, пусть уснет».
И она мигнула мне, чтобы я вышел с ней в кухню. Но Нелли не прилегла. Она села на диван и закрыла обеими руками лицо. Мы вышли, и Александра Семеновна наскоро рассказала мне, в чем дело. Потом я узнал еще более подробностей. Вот как это все было. Уйдя от меня часа за 2 до моего возвращения и оставив мне записку, Нелли побежала сперва к старичку-доктору. Адрес его она успела выведать еще прежде. Доктор рассказывал мне, что он так и обмер, когда увидел у себя Нелли.
и все время, пока она была у него, не верил глазам своим. «Я и теперь не верю», — прибавил он в заключении своего рассказа, — «и никогда этому не поверю».
И однако ж, Нелли действительно была у него. Он сидел спокойно в своем кабинете, в креслах, в шлафроке и за кофеем, когда она вбежала и бросилась к нему на шею, прежде чем он успел опомниться. Она плакала, обнимала и целовала его, целовала ему руки и убедительно, хотя и бессвязно просила его, чтобы он взял ее жить к себе, говорила, что не хочет и не может более жить со мной, потому и ушла от меня, что ей тяжело, что она уже не будет более смеяться над ним и говорить об новых платьях, и будет вести себя хорошо, будет учиться, выучиться, манишки ему стирать и гладить. Вероятно, она сообразила всю свою речь дорогою, а может быть и раньше, и что, наконец, будет послушна, и хоть каждый день будет принимать какие угодно порошки. А что, если она говорила тогда, что замуж хотела за него выйти? Так ведь это она шутила, что она и не думает об этом.
Старый немец был так ошеломлен, что сидел все время, разинув рот, подняв свою руку, в которой держал сигару, и забыв о сигаре, так что она и потухла.
«Мадемуазель!» — проговорил он, наконец, получив кое-как употребление языка. «Мадемуазель, сколько я вас понял! Вы просите, чтобы я вам дал место у себя, но это невозможно! Вы видите, я очень стеснен и не имею значительного дохода. И, наконец, так прямо, не подумав, это ужасно. И, наконец, вы, сколько я вижу, бежали из своего дома. Это очень непохвально и невозможно. И, наконец, я вам позволил только немного гулять в ясный день под надзором вашего благодетеля, а вы бросаете своего благодетеля и бежите ко мне, тогда как вы должны беречь себя и принимать лекарства. И, наконец, я ничего не понимаю».
Нелли не дала ему договорить. Она снова начала плакать, снова упрашивать его, но ничего не помогло. Старичок все более и более впадал в изумление и все более и более ничего не понимал. Наконец Нелли бросила его, вскрикнула «Ах, Боже мой!» и выбежала из комнаты.
«Я был болен весь этот день», — прибавил доктор, заключая свой рассказ. «И на ночь принял декокт».
А Нелли бросилась к Маслобоевым. Она запаслась и их адресом, и отыскала их, хотя и не без труда. Маслобоев был дома. Александра Семеновна так и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее к ним. На ее же расспросы, почему ей так хочется, что ей тяжело, что ли, у меня, Нелли ничего не отвечала и бросилась, рыдая, на стул.
«Она так рыдала, — рассказывала мне Александра Семеновна, — что я думала, она умрет от этого».
Нелли просилась хоть в горничные, хоть в кухарки, говорила, что будет пол мести и научится белье стирать. На этом мытье белья она основывала какие-то особенные надежды и почему-то считала это самым сильным прельщением, чтобы ее взяли. Мнение Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъяснения дела, а мне дать знать. Но Филипп Филиппыч решительно этому воспротивился и тотчас же приказал отвезти беглянку ко мне. Дорогою Александра Семеновна обнимала и целовала ее, отчего Нелли еще больше начинала плакать. Смотря на нее, расплакалась и Александра Семеновна. Так обе всю дорогу и плакали.
«Да почему же, Нелли, ты не хочешь у него жить? Что он, обижает тебя, что ли?» — спрашивала, заливаясь слезами Александра Семеновна.
Нет, не обижает.
Ну так отчего же?
Так не хочу у него жить, не могу. Я такая с ним все злая. А он добрый, а у вас я не буду злая, я буду работать.
Проговорила она, рыдая, как в истерике. Отчего же ты с ним такая злая, Нелли?
Так.
И только я от нее это так и выпытала, заключила Александра Семеновна, отирая свои слезы.
Что это она за горемычная такая?
Родимец, что ли, это? Как вы думаете, Иван Петрович?
Мы вошли к Нелли.